Глава 25. Освобождение. Тот же день. Всесокрушающий шквал чужих беспощадных образов. Пасть, заменившая небо и поглотившая солнце. Пасть, затянутая липкой паутиной, в которую падаешь вниз головой и пробиваешь только за тем, чтобы обнаружить под ней такую же. И так без конца, все ниже и ниже по трубе, обросшей изнутри волосками, лапками, усиками. Он снова не видел ничего, и это было еще хуже, чем в первый раз, когда он ощущал себя на дне колодца. Ибо теперь колодец был подвижным, бездушно живым, и выход из него был наглухо запечатан тысячью тысяч слоев паутины. Потом неведомый враг наделил его, Эгина, образом кожи. И это было хуже всего, ибо теперь суставчатые лапки колодца, обратившись пиявками, могли терзать его всласть всю вечность. Ну, это уж точно проклятая земля Грем. Но где же голоса смотрителей и их тварей? Где же наставление? Подумал Эгин, готовый плодоносить чем угодно, хоть чистым сахаром, лишь бы утратить сознание и вместе с ним избавиться от мучений, обрушившихся на него из беспощадной пустоты. Девкатор, еще несколько мгновений назад торжествовавший над черепахой южан, исчез. Это произошло столь быстро, что Куна, Имгир и Верин, полностью поглощенные друг другом, были вынуждены довольствоваться сбивчивым рассказом Сайлы. Он вроде как опрокинулся кверху брюхом, потом оказался в воде и утонул. Рассказ вышел слишком коротким, чтобы им могли удовлетвориться два офицера Геенеры. «Утонул?» — недоверчиво спросила Верин, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Ну, вроде как утонул. Исчез под водой. Он что, искупаться решил?» — раздраженно буркнула Верин и, сообразив, что вопрос направлен явно не по адресу, обратилась к Куне Имгир. «Ты что-нибудь о таком слышала?» «Никогда», — решительно мотнула головой Куна Имгир. «Но если ты помнишь, отчеты времен второго вздоха Хуммера и те с нашей западной границы, девкатор, если он того желает, может проходить сквозь большинство неплотных веществ, не причиняя вреда ни себе, ни им. Например, 50 лет назад девкатор прошел сквозь кедровый лес так, что там не загорелось ни одной иголки. Через воду, как мне кажется, еще проще. По той же причине, кстати, против девкатора бессильно пламя. Он сам как пламя, порой испепеляющее, порой холодное». «Но это ясно», — отмахнулась Верин. «Значит...» Верин осеклась. Ни малейшего облачка пара, ни всплеска, только настырное, рассерженное гудение. Девкатор вышел из воды в 100 шагах по правому борту от лепестка персика и теперь смотрел прямо на Верин. А Верин смотрела на него. «Подавай полный поворот фронта, готовность и бой», — приказала она. «Что, и это все?» — ахнула Сайла. «То есть я хочу сказать, он нападает на нас? Но почему?» «Да откуда мне знать?» — вспылила Верин, торопливо надевая шлем с широким назатыльником и протягивая такой же Сайле. «Откуда вообще знать, что творит чужая душа на самом краю бездны? Может, она принимает нас за морское чудовище или за свою злую мамашу, или за саму смерть с арканом и мешком? А вот и смотритель, надо полагать». Кожа Эгина, образ кожи Эгина, впрочем, какая ему была теперь разница, если душа, обживая любую новую обитель, приноравливается называть новые образы их старыми привычными именами, испытала боль. И поскольку боль после смерти была Эгину далеко не внове, он поначалу не заметил, что эта боль отлична от той, которую доставляли ему пиявки на стенах его узилища. Более острая и в то же время перемещающаяся, вызывающая образ кинжала, которым кто-то чертит на коже таинственные знаки. Эгин даже не пытался представить, сколько прошло времени с начала возникновения этого образа до того момента, когда он смог опознать несколько слов. «Здравствуй, варанец!» Чтобы ответить, вспомни главного конюха Багида Вакка. Конечно, как только Эгин распознал фразу, он, прежде чем удивиться ее появлению, против воли вспомнил главного конюха. Вспомнил первую встречу с ним в Вае, когда тот привез приглашение от Багида. И вторую, а заодно последнюю встречу на Медовом берегу, когда нашел его лежащим в раздавленном южном панцире блиц-руин дома Люспены. Хорошо. Я, которого ты знаешь как конюха Вакка, в действительности зовусь Руамом, сыном Афаха. Хочу, чтобы ты знал, мы с отцом победили. Главный конюх? Откуда? Неужели Девкатор может вмещать 3 семени души? Но с каким еще отцом они победили? То есть понятно, что его отца звали Афах, но это имя Игину не говорило ровным счетом ни о чем. Причем здесь вообще отец? Мой отец – великий маг, который сегодня пришел на Медовый берег, чтобы уничтожить вас всех, но был убит прокаженным. Я пришел, чтобы насладиться победой, которая тем слаще, что сегодня. Сегодня? Значит, все еще сегодня? Изумился Игин, уверенный, что провел в безвременье долгие годы. Мы уже изведали поражение. Прокаженный, как и ты, ввергнут моим отцом в небытие. Вам нет возврата. А мы во плоти Девкатра, которая станет вашей проклятой землей навеки, будем вместе всегда. Вместе. Я и мой отец. И тут Игин наконец понял. Авелир в день встречи с ним, с Игином, принял облик Куха. Авелир, чтобы говорить с Лакхой от лица Ибалара, принимал облик какого-то северянина, имени уже не упомнить, чей облик, в свою очередь, Лакха воспринимал за подлинное тело Ибалара. Значит, Ибалар, с которым Авелир по-братски поделился своим бессмертием, впоследствии взял обличье какого-то неизвестного Афаха и выставил себя этим Афахом перед его собственным сыном, этим проклятущим Руамом. «Я и мой отец, ха-ха! Не смей!» Но чудовищная боль, которая затопила Эгина расплавленным оловом, не смогла разрушить беспощадный строй его мыслей-образов, который он двинул против своего бесплотного врага. Врага, уже изведавшего от Аррума не одно поражение – и тем приученного быть побежденным. Ты не есть сын той сущности, которая именует себя Афахом. Тухлая жаба, балаганный фокусник, император лжецов и Балар обманул тебя даже здесь, в посмертии, о воистину безголовый Руам. Взвизгнули флейты. 400 разноцветных стрел устремились навстречу Девкатру. И хотя Сайла надела свой шлем весьма бестолково и мало что смогла разглядеть, увиденного ей вполне хватило, чтобы едва не свалиться в обморок. Большинство стрел не попало в Девкатра и должно было пройти мимо. Но вместо этого они, поравнявшись с тварью, равно как и те, которые вошли в его измененную плоть, разом обратились разноцветными сполохами пламени. И когда 400 вспышек разорвали в клочья призрачную пелену иллюзии, Сайла увидела монстра, закрывающего пол горизонта. Это был Девкатр, распространившийся в частицы воздуха и полностью готовый к нападению. О, ужас!
«Отлично!» — рявкнул Аверин. «Давай дальше!»
Но Куна Имгир, видимо, и без своей начальницы знала, что надо делать. Знали это и мужчины-флейтисты, распоряжающиеся темпом, очередностью и цветами стрел, всем, что в совокупности и составляло танец ткачей. Следующий залп был куда более замысловатым. Вышколенные лучницы подчинялись строгой логике танца, хотя со стороны их действия выглядели сметенным хаосом. Стрелы вылетали то с правого фланга, то с левого, то из центра, по 5, по 20, по 2. Девкатор, похоже, не был готов к такому повороту событий, и неподвижный, раздираемый многоцветными вспышками, казался приблудным миражом из пустыни Легеридан. «Что они делают?» — спросила Сайла, завороженная этим грандиозным иллюзионом. «Они пришивают его к месту», — пояснил Аверин, — «чтобы не рыпался, а потом вышьют на нем фигуру небытия». Первая фигура растянулась на 3 коротких колокола. А вот вторую фигуру довести до конца не удалось, потому что Девкатр, уже наполовину пришитый, вдруг заливисто взревел, причем в его реве, к огромному ужасу Сайлы, было что-то от членораздельной человеческой речи.
И стоило стрелам второй фигуры начать вспыхивать вокруг него сполохами погребального костра, Девкатор сорвался с места и, переместившись по своему обыкновению с удручающей быстротой, застыл над самыми верхушками мачт лепестка персика. Тотчас наверху что-то лопнуло, на палубу просыпался дождь крохотных зеленых осколков, и собранные у верхних рей паруса с радостным треском загорелись. «Какой матерый!» — выдохнула Верин. «Этого быть не должно!» — прошептали бледные губы Куны и Мгир. Сайла из Тамая не поняла, что за зеленая мишура просыпалась сверху и почему этого быть не должно. Но зато она поняла другое. Обе ее подруги перепуганы до смерти. Как только могут быть перепуганы две женщины при виде близкой, неотвратимой и мучительной смерти.